Наступило молчание. Перед, стараясь двигаться бесшумно, переменил позу. Лег на бок и поджал колени к животу. Винни-Пух не прав.
Винни-Пух не прав. Нет, пусть они говорят о людях. Пусть они как можно больше говорят о людях. Они, по-видимому, очень плохо знают людей, и поэтому очень интересно, что же они скажут. Устами младенцев глаголит истина. Когда люди сами говорят о себе, они либо бахвалятся, либо каются. Надоело.
Вы все достаточно глупы в своих суждениях. Вот, например, садовник. Я надеюсь, вы понимаете, что я достаточно объективен, чтобы сопереживать удовольствие моих товарищей. Вы любите сажать сады и разбивать парки. Прекрасно! Сопереживаю. Но скажите же на милость, при чем здесь люди? При чем здесь люди, которые поднимают ножку около деревьев? Или те, которые делают это иным способом? Я ощущаю здесь некое нездоровое эстетство. Это как если бы, оперируя гланды, я для полноты удовольствия требовал, чтобы оперируемый был бы при этом замотан в цветную тряпку.
Просто вы суховаты по натуре.
Но астролог не слушал садовника.
Или вот вы. Вы постоянно размахиваете своими бомбами и ракетами. Вы рассчитываете упреждения и балуетесь с целеуловителями. Не все ли вам равно, есть ли в сооружении люди или нет? Казалось бы, наоборот, вы могли бы подумать о своих товарищах, обо мне, например. Сшивать раны. Вы представить себе не можете, что это такое. Сшивать хорошую, рваную рану на животе.
Опять о людях, опять о людях. Седьмой вечер мы говорим только о людях. Мне странно говорить об этом, но, по-видимому, между вами и людьми возникла некая, пока неопределенная, но достаточно прочная связь. Природа этой связи для меня совершенно не ясна, если не считать вас, доктор, для кого люди являются необходимым источником удовольствия. Вообще, все это мне кажется нелепым, и, по-моему, настала пора...
Отставить! Пора еще не настала!
Что?
Пора еще не настала, говорю я. Некоторые, конечно, не способны знать, настала пора или нет. Некоторые, я не называю их, не знают даже о том, что такая пора должна настать. Но кое-кто знает совершенно точно, что неизбежно наступит время, когда по людям, находящимся внутри сооружений, стрелять будет не только можно, но даже и нужно. А кто не стреляет, тот враг. Преступник! Уничтожить, ясно? Повторите!
Ай, я догадываюсь о чем-то подобном. Рваные раны. Газовая гангрена. Радиоактивный ожог третьей степени.
Все они призраки. Ах, какая тоска. Какая печаль.
Раз уж вы никак не можете кончить говорить о людях... то давайте попытаемся выяснить природу этой связи. Попытаемся рассуждать логически.
Одно из двух. Если упомянутая связь существует, то доминантными являются либо они, либо мы.
Глупо. Причем здесь либо? Конечно, мы.
А что такое доминантный?
Доминантный в данном контексте означает превалирующий. Что же касается самой постановки вопроса, то она является не глупой, а единственно верной, если мы собираемся рассуждать логически.
Наступила пауза. Все, видимо, ждали продолжения. Наконец, Винни-Пух не выдержал.
Ну?
Я не уяснил себе, собираетесь ли вы рассуждать логически.
Да, да.
Да,
собираемся. В таком случае... принимая существование связи как аксиому, либо они для вас, либо вы для них. Если они для вас и мешают вам действовать в соответствии с законами вашей природы, они должны быть устранены, как устраняется любая помеха. если вы для них, но вас не удовлетворяет такое положение вещей, они также должны быть устранены, как устраняется всякий источник неудовлетворительного положения вещей. Это все, что я могу сказать по существу вашей беседы.
Никто больше не произнес ни слова. В контейнерах послышалась возня, скрип, щелканье. Словно огромные игрушки устраивали спать, утомившись разговором. Еще чувствовалась повисшая в воздухе всеобщая неловкость. Как в компании людей, которые долго болтали языками, не щадя ради красного словца ни матери, ни отца, и вдруг почувствовали, что зашли в болтовне слишком далеко.
Влажность что-то поднимается.
Я уже давно заметила. Так приятно. Новые цифры.
И что это у меня питание барахлит? Садовник, у вас нет запасного аккумулятора на 22 вольта?
Ничего у меня нет.
Потом послышался треск, будто отдирали фанеру, механический свист, и Перец вдруг увидел в узкой щели над собой что-то блестящее, движущееся. Ему показалось, что кто-то заглядывает к нему в тень между ящиками. Он облился холодным потом от ужаса, поднялся, вышел на цыпочках в лунный свет и, сорвавшись, побежал к дороге. Он бежал изо всех сил, и ему все казалось, что десятки странных, нелепых глаз провожают его и видят, какой он маленький, жалкий, беззащитный, на открытой всем ветрам равнине. И смеются, что тень его гораздо больше его самого, и что он от страха забыл надеть ботинки, и теперь даже думать боится вернуться за ними. Он миновал мост через сухой овраг и уже видел перед собой окраинные домики управления, и уже почувствовал, что задыхается, и что босым пальцем нестерпимо больно, и хотел остановиться, когда сквозь шум собственного дыхания услыхал позади дробный топот множества ног. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он помчался из последних сил, не чувствуя под собой земли, не чувствуя своего тела, отплевывая липкую тягучую слюну, ничего больше не соображая. Луна мчалась рядом с ним над равниной, а топот приближался и приближался, и он подумал: «Все, конец!» И топот настиг его. И кто-то огромный, белый, жаркий, как распаленная лошадь, появился рядом, заслонив луну, вырвался вперед и стал медленно удаляться, в неистовом ритме выбрасывая длинные голые ноги. И Перец увидел, что это человек в футболке с номером 14 и в белых спортивных трусах с темной полосой. И Перецу стало еще страшнее. Множественный топот за его спиной не прекращался. Слышались стоны и болезненные вскрикивания. «Бегут!» – подумал он истерически. «Все бегут!»
«Бегут! Все бегут! Началось, и они бегут только поздно! Поздно! Поздно!»
Он смутно видел по сторонам коттеджа главной улицы и чьи-то замершие лица. Но он все старался не отстать от длинноногого человека номер 14, потому что не знал, куда надо бежать и где спасение.
«А может быть, может где-нибудь уже раздают оружие, а я не знаю где, и опять окажусь в стороне. Но я не хочу. Не могу быть сейчас в стороне, потому что они там, в ящиках, может быть, по-своему и правы, но они тоже мои враги».
Он влетел в толпу, и толпа расступилась перед ним. И перед его глазами мелькнул квадратный флажок в шахматную клетку. И раздались одобрительные возгласы. И кто-то знакомый побежал рядом.
«Не останавливайтесь! Не останавливайтесь, Перец! Можно дышать ртом! Глубже! Глубже! Но не останавливайтесь!»
Тогда он остановился, и его тотчас обступили и накинули на плечи атласный халат.
«Вторым пришел Перец из отдела научной охраны. Со временем 7 минут 12,3 секунды. Внимание! Приближается третий!»
Знакомый человек оказался проконсулом.
«Вы просто молодец, Перец! Я никак не мог ожидать! Когда вас объявили на старте, я хохотал. А теперь вижу, что вас необходимо включить в основную группу. Сейчас идите отдыхайте, а завтра к 12 извольте на стадион. Надо будет преодолеть штурмовую полосу. Я вас пущу за слесарные мастерские. Не спорьте, с Кимом я договорюсь».
Перец огляделся. Вокруг было много знакомых людей и неизвестных в картонных масках. Неподалеку подбрасывали в воздух и ловили длинноногого мужчину, который прибежал первым. Он взлетал под самую луну, прямой как бревно, прижимая к груди большой металлический кубок. Поперек улицы висел плакат с надписью «Финиш», а под плакатом стоял, глядя на секундомер, Клавдий Октавиан Доморощенер в строгом черном пальто и с повязкой «Главный судья» на рукаве.
«И если бы вы бежали в спортивной форме, можно было бы засчитать вам это время официально».
Перец отодвинул проконсула локтем и на подгибающихся ногах побрел сквозь толпу.
«Чем потеть от страха, сидя дома, лучше заняться спортом».
«То же самое я только что говорил Доморощенеру. Но дело здесь не в страхе, не заблуждайтесь. Следовало упорядочить беготню поисковых групп. Поскольку все и так бегают, пусть хоть бегают с пользой».
«А чья это затея? Доморощенера?»
«Этот своего не упустит».
«Талант».
«Напрасно все-таки бегают в кальсонах. Одно дело выполнять в кальсонах свой долг. Это почетно. Но соревноваться в кальсонах – это, по-моему, типичный организационный просчет. Я буду об этом писать».
Перец выбрался из толпы и, шатаясь, побрел по пустой улице. Его тошнило, болела грудь. И он представлял себе, как те, в ящиках, вытянув металлические шеи, с изумлением глядят на дорогу, на толпу в кальсонах и с завязанными глазами, и тщетно силится понять, какая существует связь между ними и деятельностью этой толпы. И понять, конечно, не могут. И то, что служит у них источниками терпения, уже готово иссякнуть. В коттедже Кима было темно. Плакал грудной ребенок. Дверь гостиницы оказалась забита досками, и окна тоже были темными. А внутри кто-то ходил с потайным фонарем. И Перец заметил в окнах второго этажа чьи-то бледные лица, осторожно выглядывающие наружу. Из дверей библиотеки торчал бесконечно длинный ствол пушки с толстым дульным тормозом. А на противоположной стороне улицы догорал сарай. И по пожарищу бродили озаряемые багровым пламенем люди в картонных масках и с миноискателями. Перец направился в парк. Но в темном переулке к нему подошла женщина, взяла его за руку и, не говоря ни слова, куда-то повела. Перец не сопротивлялся. Ему было все равно. Она была вся в черном. Рука ее была теплая и мягкая, и белое лицо светилось в темноте. «Алевтина», — подумал Перец. «Вот она и дождалась своего часа», — подумал он с откровенным бесстыдством.
«Вот она и дождалась своего часа. А что тут такого? Ведь ждала же. Непонятно почему. Непонятно, на что я ей сдался. Но ждала именно меня».